ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 Седьмая песня Шримад Бхагаватам, глава 7, текст 31. Нужно принять истинного духовного учителя и с глубокой верой и преданностью служить ему. Человек должен принести все, что у него есть, в дар своему гуру, общаться со святыми и с преданными, вместе с ними поклоняться Господу благоговейно, внимать прославлением Господа, возносить хвалу Его божественным качествам и деяниям, устремлять все свои помыслы к Его лотосным стопам и строго следуя предписаниям шастры и гуру, поклоняться Божеству, изваянию Господа. Комментарий Шрилы Прабхупады. В предыдущем стихе было сказано, что среди многих тысяч способов, помогающих вырваться из плена материального бытия, лучше то, что дарит человеку возможность быстро развить любовную привязанность к Верховной Личности Бога. Кроме того, в шастре говорится, что подлинная суть религии в высшей степени сокровенна. Однако ее совсем нетрудно понять, если искренне следовать религиозным предписаниям. Дармам ту сакшатба бхагават пранитам. Законы и религию устанавливает сам Господь, ибо Он Верховный, наставник и повелитель. На это указывает и слово бхагавата-дита, употребленное в предыдущем стихе. Наставления или предписания, исходящие из уст Господа, непогрешимы, и любой, кто им следует, непременно получает благо. Махарадж Прахлада передает наставление Господа своим одноклассникам. И как явствует из этих наставлений, бхакти-йога – самая совершенная религия. Чтобы заниматься бхакти-йогой, нужно прежде всего принять истинного духовного учителя. Шрила Рупа Госвами Бхакти-самрита Сингху говорит: «Гуру падашраятасмат». Тут стихи приводятся, перевод прочитаю. Человеку необходимо принять истинного духовного учителя. Став учеником, нужно быть очень пытливым, нужно стремиться обрести полное знание о вечной религии Санатана Дхарме. Слова «Гуру Шушрушая» означают, что надо лично служить своему духовному учителю, в том числе и физически, например, когда он совершает омовение, одевается, спит и так далее, ест и так далее. Это называется гуру шушрушая. Ученики должны прислуживать своему духовному учителю и отдавать ему все, что у них есть. У каждого есть жизненная сила, имущество, разум и речь. Все это нужно отдавать Верховной Личности Бога через своего духовного учителя. Отдавать все духовному учителю обязанность ученика. Однако делать это нужно от чистого сердца, а не на показ, не для того, чтобы заслужить уважение окружающих. Искреннее подношение называется арпана. Кроме того, нужно жить среди святых, погруженных в преданное служение, чтобы научиться у них, как правильно вести себя с другими преданными. Шрила Ришинатха Чакраварти Такур отмечает, что любые подношения духовному учителю нужно совершать с искренней любовью, а не с тщеславных побуждений. И хотя общаться с преданными необходимо, нужно знать, как строить свои отношения с различными вайшнавами. Садху святой должен быть свят во всем, в том числе и в своем поведении, садаваса ачара. Тот, чье поведение не безупречно, еще не совсем садху. Вайшнав садху должен всегда вести себя достойно, Шридавишана Чакравати Такур говорит, что человека, получившего вайшнавское посвящение, следует почитать подобающим образом, то есть служить ему и воздавать хвалу. Однако, если он не обладает должными качествами, то общаться с ним не стоит. Нужно принять истинного духовного учителя и с глубокой верой и преданностью служить ему. Человек должен принести все, что у него есть, в дар своему гуру, общаться со святыми и с преданными, вместе с ними поклоняться Господу, благоговейно внимать с прославлением Господа, подносить хвалу его божественным качествам и деяниям, устремлять все свои помыслы к его лотосным стопам и строго следуя предписаниям шастры и гуру, поклоняться Божеству и изваянию Господа. Знание, полученное прокладом Луни Матери. Седьмая песня, глава 7, текст 30-31. Здесь описывается практика Прахлад Махараджа. Здесь не говорит философский Бхагаватам. Говорит, как практически достичь совершенства, как это сделать нужно, что нужно делать, какие поступки. Здесь описывается, что начало духовной жизни – это принятие гуру, духовного учителя. То есть, если мы хотим познать свои отношения с Богом, если мы обращаемся к Кришне с такой просьбой, если у нас есть искреннее желание, глубокое, то прежде всего мы встретим человека, который обрел сознание Кришны. То есть он может говорить о Кришне. Собственно говоря, тот, кто обрел сознание Кришны, ни о чем другом не говорит. Он не разговаривает на мирские темы. Нет интереса, нет вкуса. Это называется аджалпа. Пустые разговоры. Пустые разговоры, значит, пустая трата времени, потеря силы, энергии, потеря эмоций, потеря знаний, потеря смысла жизни. Все это связано только с разговорами. Речь – это центральная способность человека, что не дано животным, птицам, другим существам, у них не развита речь, значит, не развит ум, не развиты отношения в такой степени. Поэтому они могут общаться при помощи лишь органов восприятия. Они нюхают друг друга, трогают, касаются, вступают в сексуальные отношения, иногда играют немного. Но слово нанесет понятие, то есть осмысление. Когда человек пытается осмыслить свою жизнь, он прибегает к словам, к понятиям, потому что осмысление – это глубокое понятие, глубина. И есть язык для этого. Например, санскрит, он для этого предназначен, для хранения именно духовного знания. Там есть особые понятия, которых не существует в других языках, например, нет таких эквивалентов, аналогов не существует, некоторых слов санскритских. Их нужно объяснять, то есть дать какую-то лекцию об этом, описать, что это за термин, что за состояние, в каких случаях она появляется, человек начинает догадываться, что означает тот или иной термин. Но есть такие термины, которые даже объяснить нельзя с санскрита. Упада приводит один из таких терминов Бхагаватам, может быть даже не один, и говорит, что это вы должны познать сами со временем, потому что нет никаких аналогов, сравнений в никаких других языках. Есть такие слова. Это речь человеческая. И она требует осмысления. Когда мы что-то говорим, то мы, конечно же, начинаем мыслить. И вот насколько человек глубоко осознает то, что сам произносит, или то, что слышит, это является его особенной чертой. Это его является, собственно говоря, образованием, развитием. И оно и указывает на уровень человеческие культуры, цивилизации, сознания, всего остального. И эта речь напрямую связана с общением с противоположным полом. Хочется говорить, когда человек встречает противоположный пол, потому что он начинает чувствовать хаву внутри сердца, начинает чувствовать привлечение, как отношение мужчины и женщины, привлекается, потом он начинает разговаривать, начинает делиться впечатлениями какими-то. О себе говорить. Это бхава, она увеличивается. И человек начинает слагать стихи иногда, или писать что-то, у него появляются какие-то чувства, которые он выражает в словах, понятиях, и так какое-то творчество. И все живые существа тоже значит, разговорчивы, когда думают о противоположном поле, или встречают, или видят, наблюдают его. Птицы также, насекомые также, животные тоже. Тоже начинают разговаривать, играть, активизироваться. То есть причина речи в материальном мире, в материальном обществе, это противоположный пол, либо деньги. В корне, в основе этого лежит. Но если все свести к единому, к одному моменту, то только противоположный пол, потому что без противоположного пола денег-то, собственно, не нужно. Так уж говорить, строго, обобщенно совсем уж. То только вот этот интерес главный, Митхуня Бхава, этим пронизаны все живые существа этим состоянием, привлечением к противоположному полу. Это определяет их науку, культуру, разговоры, активность, творчество и многое-многое другое. И здесь же Прохлад Махарадж говорит, что нужно говорить о других вещах. То есть нужно связать эту речь с Богом. И то же самое, это тоже бхава, но другая бхава, то есть чистая бхава. Не материальная, там нет страсти. То есть чистое трансцендентное знание, оно имеет объект. Объект. Так же, как здесь человек, он знает и без образования, что нужно делать. Без образования знает, как есть, как спать, как совокупляться, обороняться, как строить жилье. Для этого образования большого не нужно. Науки как таковой не нужно. Нужен просто опыт немножко жизни. Как Шрила Прабхупада объясняет, вы ребенку пятилетнему не сможете объяснить, что такое отношение мужчины и женщины. Не время, то есть нельзя это объяснить никак, не поймет он ничего. Но и объяснять не нужно, потому что как только ему будет 16 лет, 17, 18, 20, так далее, он сам поймется. Это пробуждение определенной бхавы. Это есть то знание, которое человек имеет. Но когда от бхавы уходит в старости, увядают чувства, он снова становится глупым. Видите, хотя и образован, может быть, но он снова становится как бы глупым. Как бы называется выжившим из ума. Но в шатрах описывается три состояния сознания. И есть глубокий сон, есть бодрствование, и есть сон со сновидениями. Это разные гуны. И глубокий сон описывается как беспамятство. Или сушупти состояние, где нет ни образов, ни звуков, ни представлений, ни объектов, ни взаимодействия. В соответствии с гунной страсти это состояние считается ниже. Но в соответствии с гунной благости это состояние считается выше. Именно потому, что там нет никаких отвлекающих моментов. В состоянии сушупти, если вы пробудите сознание, вы увидите другую реальность. Люди ловят эту реальность между сном и бодростью, пытаясь поймать. Это вот сушупти, потому что там вы видите другую реальность, выше, чем эта реальность. Там другой объект, и объект ничего, другое восприятие. Итак, все знание определяется вот этой бхавой, настроением, привлечением. А здесь говорится, что нужно привлечься Богом. Как мы привлекаемся в этом мире? Необходим объект, форма, имя, качество и функции. И тогда мы можем сказать, насколько он привлекательный для нас. И любой объект имеет четыре эти характеристики, говорит Харидаса Курс. Форма, качество, деяние и какие-то функции. Качество. Да, мы говорили.
Имя.
Да. Четыре. Если чего-то одно из этих не достает, то это не является объектом. Это аспект, так говорится. Аспект чего-то. Не объект, не полный объект. Объект обладает полнотой восприятия. И ачарьи все выясняют, что из этих четырех характеристик самое главное, емкое, что представляет объект, это имя. Не форма, не качество и функции, а именно имя, звание. То есть звук обладает такой вот емкостью, огромной емкостью, что в одном слове «человек» мы видим все типы людей умещаются. В одном слове «человек». Всех нас можно назвать им словом «человек», но это и мужчина, и женщина, и национальность, и возраст, и характер, и безграничное разнообразие. В этом звуке вмещаются все эти понятия, то есть глубокое понятие. И иногда, чтобы когда люди общаются, не хотят показать, насколько глубоко звучит это слово, не пишут с большой буквы тогда, чтобы обратить внимание, чтобы люди осмыслили глубже это понятие, или крупными буквами пишут «человек», чтобы человек немножко переосмыслился и задумался над понятием. Но на самом деле, если мы задумаемся над любым понятием, над любым словом, над любым звуком, мы увидим Кришну там. Потому что Кришна говорит, я звук в эфире. Любое понятие связано с Богом, потому что без Бога понятий вообще в принципе не существует. Он источник этих понятий, он основа этих понятий. Как Бог говорит? Без солнца нет света. Также без Кришны нет сознания. Говорим, сознание Кришны, как лучи солнца. Понятно, что без солнца лучи быть не может, но также без Кришны нет сознания. И таким образом, любое название, любое имя Прабхупада сказал, это Кришна. Все имена, говорит, это его имена. Вот тебя, говорит, как зовут, спросил ученика? Меня зовут Поль. Да? Что означает Поль? Маленький. Да, говорит, Кришна очень маленький. Это его имя. То есть любое имя, это его имя. То есть любой звук, эфир, любое понятие, любое слово, это оно связано как-то с Кришной. Но насколько глубоко мы произносим эти слова, это нужно узнать от духовного учителя. Все слова — это энергия Кришны. И они пробуждают сознание Кришны, если используются в правильном умонастроении. Если же это митхуня, бхава, то это слова представляют уже материальную энергию. Есть звук пракрита и звук апракрита. Это разные настроения звука. Слова те же самые, но настроения разные. То есть есть духовный звук, есть материальный звук. Материальный звук — это отражение, как бы подобие, искаженное отражение духовного звука. Например, Бхагаватам дается такой пример Луны. Полная Луна в небе, ясно и понятно, но отражаясь в разных объектах, она по-разному может выглядеть. Та же самая Луна. Если она отражается в воде, мы видим какие-то искры света. Нам даже трудно понять, что это такое. Просто какой-то свет на поверхности воды. Луна приобретает качество воды, отражается в ней. А если на поверхности топленого масла она подернута дымкой, туманом таким, золотистым туманом, и она становится как топленое масло Луна вдруг здесь, уже в другом качестве предстает. А если она отражается на полированном граните или мраморе, она отражается наиболее ясно, но все же накладывается текстура камня. И Луна напоминает гранит или мрамор. Но Луна — это не гранит, не мрамор, не топленое масло, не вода. Этот закон отражения помогает нам понять, как все слова трансформируются и понятия в материальном мире. В зависимости от человека, который их произносит, они несут совершенно разные оттенки. В какой гуне человек находится, в такую гуну окрашиваются все понятия, даже слово «Бог», как он говорит. Оно окрашивается в ту гуну, в которой он сам находится. А именно поэтому говорится, что нужно слушать о Кришне от духовного учителя, который может отражать наиболее ясно эти понятия и представления, наиболее чисто, то есть который не имеет этой проявленной митхуни бхавы, держит ее под контролем. То есть он может иметь другую бхаву, привлекается Кришной, и тот, кто привлекается Кришной, может говорить о Кришне. Это будет духовный звук. Наиболее очищенное представление о Боге мы получаем от его преданных, здесь говорится. Необходимо общаться с садху и с преданными. Но бывает так, что преданный не находится на таком еще уровне, он начинает. То есть преданные понятия очень растяжимые. Мы всех называем преданными, но мы разные, потому что уровни только начинаем, кто-то уже заканчивает. Кто-то уже закончил давно, кто-то заново начинает. Мы разные преданные, разные качества. И в Рупа Госвами в Ментальном наставлении говорит, что как нужно общаться с преданными разного уровня. С кем-то вообще общаться близко не рекомендуется из преданных. Да, если у него еще очень дурные качества, он агрессивный, конфликтный еще и критикует всех, то нужно держаться немножко подальше, в стороне от него. Хотя он, конечно, приходит, поет киртаны, но в силу вот его этих качеств общаться близко не рекомендуется. Потому что у вас возникнут проблемы в голове, если будете близко общаться с таким человеком. Но он такую пхаву раскроет. Если вы ее переживете, она повлияет на вас. Если вы переживете ее состояние, это может отпечататься. А оскорбления имеют силу на довольно долгое время. Очиститься от оскорблений, мы знаем, не просто, это целая наука, как избегать 10 оскорблений, сколько лет требуется, чтобы очиститься от оскорблений, может быть, жизнь требуется для этого. Поэтому избегайте общаться с критиканами, оскорбителями, иначе они оставят глубокий след, нечистый в сердце, и очень долгое время придется отскребать все это. Это одно из предупреждений ачарьев. Избегайте агрессивных преданных, избегайте преданных в невежестве, которые еще изощренные в оскорблениях других и агрессивными. Может быть, вы знаете, что такое агрессия? Это означает, ну, среди преданных. Преданные обычно не дерутся, как правило. И пистолеты с собой не носят, и не стреляют друг друга. Тут агрессия другая. Агрессия означает, что мы не можем терпеть другие мнения. Другие мнения. Если кто-то выражает свое мнение, мы не можем слышать и терпеть это. Мы начинаем чувствовать внутри агрессию. Мы против, настраиваемся этого человека. Здесь вот вражеское чувство такое. Вот это агрессивные преданные. То есть преданные должны знать, как общаться друг с другом, даже если у них разные мнения. Не то, что мы слышим другое мнение и не знаем, что делать дальше. Как дальше общаться? Меня не понимают. И мы настаиваем только на этом понимании, на своем понимании. И не знаем, как быть. А на самом деле это наша индивидуальность. Может быть, она не очищенная, еще не связанная с Кришной, все, но это индивидуальность. И понятно, что у каждого будет свое индивидуальное понимание, представление и даже мнение, но должно быть основано на шастрах. И преданные пытаются изучать шастры, основывать свою жизнь на шастрах, в меру своего понимания и сил. Но если они непримиримы с другими людьми, то общаться близко не нужно. Есть преданные, которые получили посвящение, не выражают почтения. Уже физически можно выразить почтение. Медитация означает, что можно выражать почтение внешнее человеку. Можно делать поклон. Если преданный не инициирован, не рекомендуется выражать почтение. Физически в уме рекомендуется, потому что для него это будет испытанием трудным. Если преданный, который еще недостаточно утвердился в сознании Кришны, будет кланяться, то он начнет думать о себе что-то. Он придумает какой-то свой образ, именуемо ложное эго, но создаст какой-то образ, подумает, что я, наверное, очень продвинутый, раз не старший преданный, уже почтение, он будет гордиться. Но посвященный преданный не сможет гордиться, потому что душа в сердце не даст ему это сделать. Получил посвящение, представлен Кришне, представлен сверхдуше, и теперь уже другая ситуация. И есть преданные, которые не просто получили посвящение, но они всю свою жизнь посвятили служению Богу без остатка. То есть такому преданному нужно служить, прислуживать, тут описывается, помогать, делать даже омовение, если нужно, одеваться, есть, передвигаться. Как у Гуру Махараджа сейчас практически не ходит. После такого инсульта он все еще не может ходить, хотя он берет лекции, он сейчас путешествовать тоже начал. И ученики все заботы берут на себя. Пойти туда, пойти сюда, омовение, туалет, просад, переодевание. При этом он все делает как раньше, те же вещи. Он только не может так рано сейчас приходить на утреннюю службу, но каждый утро приходит в храм, к божествам, предлагает инфернальный путь, на коляске его провозит. Дает лекции, иногда две в день, лекции дальше, то же самое, все так же принимает. Ученики берут все эти заботы на себя телесные. Это предписано, что гуру нужно служить, если необходима помощь, то ученик берет на себя. Фактически гуру для ученика в физическом смысле это ребенок. В физическом смысле. Так же, как ребенка вот, одевают, кормят, все остальное ухаживают. Также ученик смотрит на тело гуру. Не на его разум, а на тело. На разум так смотреть не нужно, чтобы быть беспомощным. Но очень могущественный. Я это, конечно, чувствую, когда общаюсь с гуру сейчас, вижу следы болезни тяжелой у него, вижу его состояние инвалидности, но когда он говорит, когда он отвечает на вопросы, я вижу, что это могущественная личность, там могущественная слуга Бога, он знает Кришну. Это предписано. Общаться с гуру нужно, быть пытливым. Мы принимаем гуру для того, чтобы получать знания. Не для моды, не для галочки, не для того, что для престижа. У меня есть гуру, есть инициация, видите, все у меня есть, все хорошо. Нет. Нет, мы должны пытаться понять науку. Поэтому гуру принимает. То есть теперь мы должны, если принимаем гуру, слушать, задавать вопросы, применять на практике его наставление. Это означает принятие духовного учителя. Здесь это описывается. Итак, Прохлад Махарадж, что это первый шаг, говорит. Так, нужно принять истину духовного учителя и исследовать, то есть посвящение получить, потом следовать его наставлениям, все это предписано. И затем нужно знать, что гуру, он говорит о Кришне и хочет нас связать с Кришной, поэтому нужно поклоняться Кришне. Это его наставление. Мы поклоняемся гуру для того, чтобы научиться поклоняться Кришне. Нельзя поклоняться гуру отдельно от Кришны. Это идолопоклонство. это путь личности. Это не предписывает шастры. Путь личности, если там поклоняемся кому-то, кто не связан с Богом. Но является великим, может быть, реформатором или политиком, или ученым, ну, какой-то великой личностью в этом мире. Всегда есть какие-то последователи, поклонники, талант тоже. Но гуру поклоняется не для этого, нет, ему поклоняется, чтобы обрести свои отношения с Богом. Поэтому гуру скажет, повторяй Хари Кришна, повторяй имена Кришны, думай о его качествах, наблюдай его форму. Как наблюдать его форму, если нет духовных глаз? Здесь говорится, сделай божество. И установить божество, особенно для грехастхашрама, предписано всем грехастхам иметь алтарь в доме и божества. Поклоняться семейным людям, это очень важно. Важно общаться с Богом постоянно, в доме присутствия Кришны будет. Дом будет освящен такой. Несомненно, кормить его, одевать его, укладывать спать, приводить пуджу. Все то же самое, что мы делаем и служим. У него тоже есть тело, форма, есть служение этому телу. Служение имени, служение качествам, служение играм. Все это находится в уме, на языке и в нашей практике. Это называется сознание Кришны. То есть мы свою жизнь связываем во всех аспектах с Богом. И божество можно сделать из камня. Есть специальные стандарты, видно, как описывается, как оно должно выглядеть, это божество, как, скажем, Кришна выглядит, как Рамачандра выглядит, как Нараяна выглядит. Эти стандарты существуют по ныне, традиции очень древние, они были заложены в ведах. И по этим стандартам их изготавливают в Индии эти божества, не отклоняясь, не придумывая ничего. И эти божества можно из камня, из дерева, можно вылепить из глины, можно нарисовать на бумаге или холсте красками, изобразить божество. Можно создать в уме, так же говорит. Некоторые йоги-отшельники так делают и поныне. Кто способен умом управлять, он может долгое время, почти постоянно носить в уме этот образ, держать этот образ. Ум обычно он плавающий такой, вот, непостоянный. Если натренировать его, и в Бхагаватам говорится, что нужно так медитировать, начиная со стоп, божество нужно видеть в уме, при помощи ума, воображения, со стоп, голени, бедер, потом пояса, груди, там, рук, шеи и лицо, и глаза, в конце концов, со всеми атрибутами. И когда вы видите глаза, уже не трудно медитировать. Уже образ становится настолько привлекательный, что как бы ум хранит его сам по себе. Стоит только вам вспомнить, и образ появляется. Очень, очень красивый, привлекательный образ. И когда вы создаете божество и служите ему в уме или вот на физическом уровне, оно оживает. То есть вступает в взаимоотношения с этим божеством. Есть мистические истории, очень много. В Индии, в любом храме, особенно в древнем, есть книга специальная, куда пуджари заносят все истории, связанные с божествами. Там бывают целые тома, чудес, там все записывается. Невероятные истории бывают, все записывается. И сейчас предлагается в Исконе в храмах тоже такие книги заводить, потому что уже лилы начинаются тоже в храмах с божествами связаны. Это пуджари должны записываться, как историю божества. Например, божества Ганеша часто пьют молоко в Индии. Вот уже несколько раз это было, лет 3-4 назад, и потом в прошлом году они начали тоже пить молоко, продолжили вернее. Пьют регулярно молоко. Цистернами выпивают молоко. Там небольшое божество Ганеша, там сантиметр 20-15. И цистерны молока заливают ему в рот, он выпивает. И там видеосъемки мы видели. Большие-большие очереди, конечно же, люди идут с молоком, поить его, послужить таким образом божеству. И люди встают в очередь, часами стоят, чтобы напоить его, и там снимали, как он пьет молоко. Очень любопытно. Как это очень, так, ну очень как-то это все выглядит смешно, в каком-то смысле. Радостно и смешно, что божество пьет молоко, это такая радость. Подносит ему ложку ко рту или какую-то посуду такую, и просто раз, нет, ничего, выливается. Хотя большинство каменное, это вы не видите, что губы шевелились там или работало что-то, оно выливает молоко. Туда пускали всех в это время, кто хочет, и также агностики, эмпирики, которые не верят ни во что это, они тоже приходят, смотрят под божество, за божество, пытаются понять, что за камень, пористый, впитывающий влагу или как еще. на ответа не находят. Все это на глазах, день за днем, круглые сутки, и то есть, таким образом разрушаются все представления вообще материалистов, информация по всему свету потом идет, но люди забывают об этом. Поэтому через 3 года он снова начинает пить молоко, чтобы не забывали об этом. Когда Махарадж готовил для Господа читание, он уже принял саньясу. Она готовила для него, продолжала. Нимая любит то, это, она готовит каждый день, несет на алтарь ему, предлагает его изображение. И когда возвращает, тарелка пустая, чистая вообще. И она всякий раз думает, боже мой, я опять забыла положить себе. Я вот думаю о нем, я не сама не знаю, что я делаю, и снова накладываю вторую порцию, несет ему. И вот вторую порцию он ей оставляет, и она съедает вторую порцию, а первую он съедает, и сам тогда съедает. Так божество. И есть много историй, связанных с Третьим Хадевом в Майяпуре, особенно преданные любят эти истории, что он защищает преданных. С Третьим Хадевом истории всегда какие-то происходят. Я не знаю почему, он такой милостивый. Все ожидают больше милости от Панчитатвы именно там, но очень многие как раз с Третьим Хадевом. Потому что, видимо, чаще к нему обращаются за помощью, чем Господу читанию. Это одно из самых удивительных божеств в Исконе, это Угранарисимха, единственная форма. И даже в мире сейчас почти не поклоняются этой форме. Считается очень рискованное поклонение, опасное. Но он в гневе, это божество в гневе, и там малейшая ошибка может стоить дорого при поклонении. Может сгореть храм, например, или заболеть пуджари. Ну, то есть там ответственность большая, и служить ему должен не семейный человек, а наишчика, брамачари. Он никогда не был женат. Вот такой человек должен служить Нарисимхадеву. Там есть такие наишчики брамачари, служат Господу Нарисимхадеве. Там история была с глазами одна. Когда глаза ему поменяли на другой цвет, он во сне пришел и сказал, поменяйте обратно. И меняли глаза обратно. И во сне он пришел и сказал, так нормально. У меня не было каких-то снов, связанных с Господом Нарисимхадевом, но наяву происходило много всяких интересных вещей. Почти каждое утро в Майяпуре на Мангала-Арати, когда открывался алтарь, всегда что-то происходило. Иногда он просто как живой там стоит. Вы видите, настоящий Нарисимхадев, все. Это не какой-то каменный изваяние, а просто можете так наблюдать его какое-то время непосредственно. Иногда это связано с тем, что очень хочется получить, коснуться огня. Там всегда прибывает большой огонь, предлагают, вы знаете. Но такая толпа на фестивале, что очень сложно представить, чтобы все бы смогли это сделать. Вот. И когда вы молитесь, то огонь к вам подходит сам. Сам подходит огонь. Пожары сворачивают в сторону и приходят с огнем. Это очень часто происходит, все преданные говорят, и очень сильно хочется, да. Значит, это направляет пуджари к нему, к этому человеку. И через уже день, два или три такого опыта все начинают разговаривать с божествами, все понимают, что они живые, это все происходит мгновенно. То есть очень быстро можно встретить отношения с Богом, если им последуем наставлением Бхагаватам и духовному учителю. Вот, устанавливайте божество, служите ему, так делайте. Слушайте наставление гуру, следуйте им, и у вас появится отношение с Богом. То есть это практика. Здесь говорит о практике, не о теории. То есть где этот Бог, как кто-то может сказать, я же его не вижу, говорит, любите Бога, он тебе заменит и маму, и папу, и всех. Ну да, как заменит? Где он? Я же не вижу его. Я не могу увидеть, не могу касаться, не могу слышать, не могу говорить. А эти родственники со мной в этих физических телах. Я их очень хорошо чувствую, слова слышу. Лучше бы не слышал, конечно же, некоторые слова, но слышал и так далее. Я их воспринимаю, во всяком случае. Могу ли я так воспринимать вот вашего Бога, о котором вы говорите? Любовь к Богу и так далее. Да, говорит. Именно так и нужно делать. То есть любовь к Богу означает непосредственное восприятие. Пратяк шавага мам тарням шушукам картум авьям. То есть непосредственное восприятие дает эта религия. Непосредственное восприятие Бога, причем это приносит радость. Су, сукхам, очень, очень много. Тут 2 раза. Су, сукхам. Сукхам, счастье. Но сукхам разделить на 2 части можно в санскрите. Су означает много. Или очень много. Кхам, пространство.
Так описывается счастье. У вас много пространства, много возможностей, счастья. Ну, то есть, когда люди много денег, они говорят, все сухо. Большие возможности, много пространства для деятельности, для покупок, для изменения желаний. Это называется счастье. Сукхам. Дукхам наоборот. Вы в замкнутом пространстве, в тюрьме сидите, дукхам называется. На свободе сукхам. Есть пространство, нет пространства. Есть пространство, нет пространства. А тут написано в Бхагавад-гите су-сукхам. Два раза. То есть получает безграничное пространство для восприятия. Человек общается с Богом. Безграничное. Все, тюрьма материального существования заканчивается. Су-сукхам означает. Это возможность обрести ананду, общаясь с Богом. Так эта практика, она поддерживается поныне в некоторых местах Индии. Традиции поклонения могут составлять сейчас миллионы лет в некоторых храмах. Например, храм Баладжи, когда преданные все чаще и чаще навещают его, русские особенно. Потому что Баладжи дает богатство. А в России может без Баладжи жить. Он как-то делает нас богатыми. В смысле, деньги будут. Традиция поклонения 4 миллиона с лишним лет. Так местный храм утверждает. Не прерывается ежедневное поклонение. И в Баладжи стоит очередь, которую нужно стоять 7 или 8 часов. Каждый день. Там не просто храм, в который можно войти. Нет, там есть коридоры длинные, знаете, вот как вот. Цирки львов пускают на арену через такие коридоры, сетки. На арену там тоже сетки. Вот в такие же коридоры люди идут там. Но это очень длинные коридоры. Возможно, один коридор занимает около километра. Примерно, может быть, меньше, запутанный, если я не считал. Ну, метров, может быть, 700. Примерно так. Но минимум полкилометра, как мне показалось, нужно стоять. И это все люди. Вы сейчас можете там пройти, и все, вы становитесь и порциями продвигаетесь. Есть скоростная туннель, есть обычная туннель. На праздниках люди в этих туннелях 3 дня стоят. То есть там есть туалеты, там есть просад, можно в этих туннелях получить. Там для стрижки волос делают из камня такие павильоны, где поместилось 1000 человек. И не один павильон. Там город весь состоит из храма и паломников. Предназначен, чтобы принимать паломников. Примерно каждый день по 100 тысяч человек проходит ежедневно. То есть это огромное количество людей. Это самый богатый храм мира. 12 миллионов долларов в год прибыль. Ну, то есть по миллиону в месяц прибыль просто. Поэтому город очень богатый, никто вас там пожертвований не просит денег. Даже если предлагаете, не нужно это ничего. Там куры не клюют этих денег. И на территории храма есть специальная такое хранилище для денег со стеклянными стенами, прозрачное. Обычно деньги хранят за непрозрачными стенами, правда? А там за прозрачными стенами. И там браманы со шнурами сидят и считают деньги. Это искушение. Горы. Эти руки там горы каждый день нужно еще высчитывать, все это упаковывать как-то и как-то с ними там работать очень много с деньгами. Поэтому главное служение браманов в храме Баладжи считать деньги. И... Ну это сложно, да. У нас скоро тоже будет много такого служения. Много людей придут в сознание Кришны, все браманы. И говорится, что вы должны оставить пожертвование. Баладжи, он с закрытыми глазами, у него тилака на глазах. Глаз вы не видите, он закрывает глаза, потому что любой может прийти, он не смотрит, кто приходит. Каждому дает то, что он хочет, с закрытыми глазами. Не оценивает никого. Вот. И если кто-то жертвует ему, он получает в 1000 раз больше того, что он пожертвовал. Но если вы жертвуете это выкадыши, еще в 1000 умножьте. Сумма получается невероятная там. Но выкадыши вообще попасть сложно в храм. И там такие огромные мешки, такие, знаете, куда деньги сбрасывают все. И там нужно еще силу применить, чтобы добраться до мешка и сбросить деньги. Там все на перебой лезут друг на друга, чтобы делать пожертвования. Они становятся богатыми и несчастными, говорится после этого. Богатым, но счастье это не приносит. Они снова идут и деньги отдавать ему, и это продолжается бесконечно, 4 миллиона лет. Мало что такие отношения. В конце концов, все привязываются к нему, а не к деньгам. Потому что, когда вы видите Баладжи, само божество, Вы готовы отдать все вообще, все, что у вас есть. Как здесь говорится, нужно все отдать Богу. Кто-то подумает, ну простите, но и наставление-то. Вот она религия, все понятно. Богу богатый, ученик бедный, ясно. Это та же форма эксплуатации. Нет, если вы увидите Кришну, все отдадите ему. А, собственно, куда это отдавать? Все у вас и останется. Куда вы это понесете? Свою квартиру там. И никуда не нужно, это все у вас останется, под вашим ведомством останется. Но вы будете думать, что это все его, а не мое. Это сознание Кришны. Я представляю, если бы гуру выбрал все квартиры учеников, машины, деньги, куда бы он все это девал? Продавал бы что ли? Что делал? Что он с ними делал? Как один ученик советовался с духовным учителем, вел себя в машине и советовался. Я говорю, Махарадж, у меня вот есть совет, совет нужен мне. Вот у меня вот эта машина есть. Я хочу купить еще одну машину. Вот одну, значит, машину для вас, а другую для себя. А гуру повернулся и говорит, для себя? Не для себя, это для меня. А, понял, гуру Махарадж, все машины ваши, все понял. И он уехал, но машину он с собой не взял. Он так есть на этих машинах, он запомнит, это машина гуру Махарадж. Вот оно сознание Кришны. То есть нет чувства собственности, это очень важно. Поэтому ученик брамачари, он ничего не имеет. Сначала он буквально физически так и следует, он ничего не имеет. Он идет, просит подаяние на улице, деньги или пищу, но все, он дает гуру. Ну, то, что гуру Махарадж, какой процент у меня сегодня дает у меня со сбора пожертвований? Никаких процентов, ничего, все. Все дается духовному учителю. И это развивает в нем сознание Кришны, и затем он с этим сознанием может жить семейной жизнью, уже имея дом, все остальное. Но помня, это все связано с Богом, это все не мое, я здесь временно живу. Это образование называется. Для этого нужен духовный учитель, чтобы научиться сознанию Кришны. Гуру предполагается, что он уже все это может занять в служении Кришны. Нет у него жадности, чувства собственности. Нет, он может занять так, чтобы весь искон получил благо. Не только искон, но и от искон многие получили бы благо, поэтому наша собственность должна использоваться для проповеди. Излишки все должны использоваться для проповеди, для фестивалей, для раздачи просада, бесплатно или платно, потому что как получится, но что-то бесплатно нужно делать для людей. То есть благотворительность. Прабхупада не копил деньги, когда вы сказали, Прабхупада, огромная сумма скопилась у нас на счету. Сейчас вот много книг распространено и сумасшедшие деньги. Что делать будем? Прабхупада праздник объявляет. Кормите людей, ходи киртан, давайте праздник, фестиваль. На эти деньги. Но с Прабхупада нет никакого праздника по календарю в ближайшее время. Вы все равно объявляйте праздник и кормите людей. Когда будет петь Хари Кришна, праздник образуется. В любое время. Вот таким образом нужно делать. И поэтому через ИСКОН сейчас проходит тоже миллионы долларов каждый год. Немалая сумма. Пожалуй, эта организация самая богатая в этом смысле слова сейчас. По оборотам, по тратам. То есть денег ни у кого толком нет, но по тратам. То, какие храмы сейчас строятся в Исконе, аналогов нет в мире. Например, в Майяпуре сейчас строится храм, тот планетарий, о котором мечтал Шрила Прабхупада, он теперь строится. И эти деньги вкладывает Амбариш, это внук Форда. Все свое наследство он сейчас вкладывает туда. Я вам скажу, это немалые деньги. Построить такой храм. В Исконе строится что такое храм. Во Вриндаване храмы, в Лос-Анджелесе храмы, в Москве строится храм сейчас тоже, смотрите. Это немалые деньги. То, что Искон не бедная организация. Очень богатая организация. Но если на нас посмотреть, мы не выглядим богатыми. Вот это сознание Кришны. Так и должно быть. Кришна богатый. А мы его слуги. И во всяком случае, поесть всегда будет что. Никто никогда с голоду из бредных не умирал и не умрет. Нет такого истории примера. Чтобы Кришна кого-то оставил из просады. Это бывает. Как только вы к храму приближаетесь, вы уже чувствуете, что там будет чем поживить. Как только вы храм вспоминаете, уже знаете, что там накормят. Это автоматически происходит. Само собой разумеется. И кому бы вы в гости из бредных пришли, прежде всего он предложит сесть за стол и принять просаду. Никто никогда не голодает. Эта культура основана духовными учителями. Никто не должен голодать, никто не должен страдать. Вот задача духовного учителя, об этом он думает. Поэтому ему отдаются все и посвящается все. Он думает обо всех, поэтому ему все дают, как царю. царь заботится о государстве, потом самое лучшее дают ему. Когда будет царь, тогда так будет делать. Сейчас налоги скрываются. Государство берет налоги, а все скрывает, потому что если все отдать, то ничего не остается. Не пассивные налоги. Поэтому к этой ситуации не примиряйте. Но сознание Кришны в нашем обществе, мы должны иметь такое сознание. Сознание Кришны. Правильно общаться с преданными, принимать наставления гуру, следовать наставлениям гуру и поклоняться Кришне, развивать с ним отношения. И у нас также будет много опыта и историй, связанных с божествами, с преданными, с событиями, которые происходят в Исконе. Все события, которые в Исконе происходят, они чудесные. Это явление чудесное. С самого начала мы не знали, что какое-то чудо происходит. С самого начала. Никто так не думал, что это чудо происходит. Но все западные преданные в Индии знали, что в России происходит чудо. Они все под защитой Нарисимхадева. Мы не думали вообще. Никто не понимал, что это чудо. Но сейчас я вспоминаю и думаю, да, это странно, как все произошло. Мы же ничего не могли делать. У нас не было знаний, мы просто немножко были сумасшедшие от Хари Кришны и все. У нас вот эта вера была, счастье, киртана. Но пообщавшись с нами, я не знаю, как люди принимали сознание. Даже видя наш внешний вид, я не понимал, как они принимали сознание. Мы не знали, что такое вообще вайшнавская культура. Тилаки мы ставили зубной пастой. Толстые такие вот, так вот. Я лично их рисовал кистью. На лбах у преданных, ну, для каких-то особых программ. У нас не было ни тилаки, не знаю, что такое хоти сари, это было самодельный сари из штор. Матаджи сами красили в баках, там узлы завязывали такое. Это называлось сари. Хоти это больше похоже было на пачку балерины. Ну, мы рассказывали. Но однажды преданные проповедовали в квартире, для новых людей, и они решили представить вайшнавскую культуру. Решили. И подготовились к этому. И подготовка заключалась в том, что один человек сидит в одной комнате, в двухкомнатной квартире, а другой готовится выйти, показать людям вайшнавскую одежду. То есть он должен одеться. И вайшнавская одежда тогда составляла кальсон и рубашка. Правда, да. Он просто кальсоны обычно мужские были, рубашка на выпуск. А в это время в комнате была проповедь, где объяснялось, что у нас есть своя культура, своя пища, своя философия, все другое, очень высокое, будем благостны, все это. И даже трансцендентная культура, философия, пища, одежда. И вот сейчас вам вот такой-то даст, продемонстрирует одежду. Потом будет пища, ну покажем все. И дверь открывается, и торжественно входит человек в кальсонах, рубашка на руку. Поворачивается вот так вокруг, и смотрит, и уходит. И самое странное, что люди принимали сознание Кришны. Поэтому чудо, конечно, было. И не одно. И тоже странно было, что аппарат КГБ такой могущественный, очень могущественный, который мог держать железный занавес, можете представить. Это была очень сильная структура. Одна из самых сильных в мире, на самом деле, такой контроль в мире не было. Не было ни в одной стране государства такого не было, как то, что осуществили в Союзе Советских Республик. И КГБ не могли нас удержать, как-то не пропустили же нас. Ну ладно, у нас была армия какая-то. У нас было несколько человек всего. На пальцах перечитали всех преданных. И они каким-то образом не заметили, как это просочилось в массе, распространилось. Такая вот могучная организация. Во главе с Лениным и Сталиным. Пропустили нас. С Брежневым тоже. С Горбачевым, с Ельциным, с Путиным, с Медведевым. Они до сих пор, даже когда мы говорим это, они, возможно, слушают, все равно не смогут понять, как это распространяется. Ну представьте, ну как это вообще может распространиться? Вы видели на улице? Ну как, ну кто примет? Какой-то разумный человек, ты-то образованный, нормально. Ну, конечно, нет. Не обращайте внимания, пусть там. Вот одно из чудес. А то есть Кришна внутри говорит, нет опасности. Да, то есть все никаких не нужны. Ни года никуда. Все не смеют, они поют. А ты не лучшая жизнь, понимаешь? Не хорошая жизнь не поют. Ну, дачники, группа собралась, ну что? Кстати, пусть поют. Такая религия. Хари Кришна. Нетрадиционная какая-то. Малочисленная. Это чудеса, конечно. И вот мы прыгаем по улице, люди присоединяются, мы сами любимся. Что они в нас нашли? И говорят, еще вы такие чистые. Старый дядя сидят, так и губы болит. Побудешь с моего, как поймешь, как это точно какая-то йога майя, что люди такие счастливые на всех смотрят, такое счастье испытывают. Так и есть, это она не Кришна. Все равно мы счастливы. И это счастье, оно распространяется на Кришну. В эти танцы раздавали, пришли политики однажды и сказали, у тебя тут 40 тысяч учеников. Целая армия, дай нам на войну. Ну, словами ничего не умеет, не способны. Только Хари Кришна. Они ничего не могут. Они посмотрели, думают, да, точно. Они не той стороной будут ружье держать. Они через себя убьют, чем кого-то убьют. Эти люди странные. Это называется садху, санга. То есть общение с садху, со святыми. У них другие интересы. То, что материалисты считают днем для садху ночь. Глава закрывается и засыпает. Как только о деньгах речь, о чем-то еще, преданные начинают скучать. А то, что для преданных день, для них ночь. А жма душе начинает говорить, материалисты сразу засыпают. Душа это что-то кница ему просто. Нереально что-то. А для преданного деньги это нереально, что зачем все. Такие соображения некоторые постигнут. Какие вопросы, пожалуйста.
Хорошо, что значит служить качественно?
Служить качественно?
Да, группа, форма, служение формы, что вот уже сказал, служение имени понятно, служение лила.
Служение качественно. Служение качественно означает, что мы можем восхищаться этим. Это восхищение, это раз, это служение. Когда мы вспоминаем качество Кришны, мы должны восхищаться, удивляться, можем восхищаться, радоваться, испытывать, переживать это. Это тоже служение.
Говорилось, что мы должны служить Гуру физически, наставления выполнять, и это удовлетворительно. Но как, если мы физически находимся далеко от Гуру, знать, что наше служение удовлетворяет?
Это физически далеко. Сейчас гуру чаще всего, если они не живут, скажем, в ядре конкретно, они путешествуют, как правило, редко бывают. Как правило, гуру, они связывают ученика не с собой непосредственно, а с обществом преданных. Тут есть старшие, младшие, есть возможность общаться, служение, вот они связывают с обществом. И здесь мы учимся. Итак, Прабхупада сказал, что искон это мое тело. Это общество, которое он создал, вот, будьте в обществе. Значит, если много учеников и духовных учителей по всему миру, понятно, что не так часто и трудно надеяться на какое-то служение, даже физическое, когда он приезжает, не все могут участвовать в этом. Но мы много милости получаем от братьев и сестер Боги, от тех, кто руководит движением, организовывает его. Также от проповедей старших, опытных проповедников. Большие возможности здесь для развития очень большие. Потому что этот стиль, когда гуру рядом, есть пять стилей отношений. Когда гуру рядом непосредственно, он не годится для всех, Прабхупада это отметил на Западе. Что слишком близкие и постоянные отношения с гуру, они развивают фамильярность у западных людей. Такая склонность. Видеть часто гуру означает понимать его телесным образом. Вот он идет, вот он моется, вот он ест, вот он говорит, вот он споткнулся и так далее. Все это физическая, обычная карма. Вот. Поэтому, как правило, используется один принцип в исконе. Наиболее широко применяется принцип обезьяны отношения. Есть принцип обезьяны, есть рыбы, есть кошки, есть черепахи. Их пять. И в исконе наиболее распространен принцип обезьяны. Обезьяна сама детеныша не носит никогда. Он должен быть самостоятельным в этом смысле. Я это увидел в Вриндаване. Я очень удивился, когда увидел это в Вриндаване. Обычно все живые существа заботятся о детенышах, они с собой носят, смотрят дьявол и так далее. Обезьяна не беспокоится об этом. Детеныш у него на спине, мертвой хваткой. Такие глаза у него, знаете, решительные такие. Вы увидите сами, детеныш, она его бросит, если он не успеет схватиться с ней. Либо на животе висит, либо на спине висит, и четырьмя всеми, четырьмя этими руками с ними, он мертвой хваткой цепляется в нее, хватка обезьяны. Вот я вижу обезьяна с ребенком, прыгнула с ветки на забор, там такая площадка на заборе была, на столбике она села там, и сидит, о чем-то думает. Ребенок тут же оцепился, и он же играет, он же хочет двигаться тоже, и он играет, двигается. Но каждую секунду смотрит в оком зрения на него. Ну, вообще нервное такое состояние. Она вообще туда не смотрит в его сторону. Потом она готовится к прыжку, так уже прыгает, все. И он пулей. И такие глаза у нас эти куда-то. Уже месяц не летит куда-то.
Успел.
Да, это отношение обезьяны. Вот ученик в исконе, он такой. Он постоянно смотрит, что там гуру делает, где он один сейчас, есть информация, где он сейчас, что делает, о чем говорит, с кем встречается. Вот, вот постоянно это внимание на гуру. А гуру как обезьяна, туда-туда-туда-туда-туда. Это прыжки делают такие. Такой принцип. Есть другие, есть... Когда гуру может непосредственно находиться рядом, тогда еще открываются другие возможности его учить. Это вот собственная решимость примера, ученик за ним пытается успевать везде, так же проповедовать, так же двигаться, так же общаться, миссии. Есть отношения, когда гуру наблюдает ученика непосредственно, рыба смотрит. Это фактор сильный очень для новичка особенно. Если начнет думать, не умеет о гуру, то вот глаза, взгляд гуру, это дисциплина сильная очень для него. И он под наблюдением что-то делает. Гуру Махарадж даже мне сказал, давай, говори. Вот он тут сидит, говорит постоянно. То есть нет присутствия гуру, под его непосредственным наблюдением нужно было что-то говорить. Если вы это делали когда-то, вы знаете, что это непросто. Под наблюдением гуру, где каждое слово он тоже слышит, ему переводит, вы должны что-то говорить. Это еще одна форма обучения. Есть другая форма обучения, когда они непосредственно рядом, но гуру не смотрит на ученика, а занят своими делами, и если хочет, поправляет, не хочет, не поправляет. То есть ученик не ожидает, почему гуру не поправил, не здесь, не там, претензий не предъявляет, гуру сам решает. Бывает, что они тоже вместе общаются, но гуру поправляет каждый его шаг вдруг. Так, что даже шаг уступить невозможно. Еще такой способ существует управления. То есть можно выбрать какую-то одну из форм. И есть, конечно же, очень высокий уровень отношений черепаха, когда вы помните гуру. Память. Все, и вот только вспоминаете гуру, сразу дисциплина, все. Все, вы опять полны сил, решимости, знаний, способность помнить. Черепаха на расстоянии поддерживает мысли на своих детенышах. Поэтому, в конце концов, важно, конечно же, вани и наставления важнее всего. Если кто-то очень хочет физически, то вот есть мурти Шрила Прабхупады, можно служить мурти. Можно служить изображение гуру. Тоже.
Это принцип, как бы иногда поправляет, иногда не поправляет. Это что, принцип кошки?
Не помню.
И второй случай, когда мы всегда поправляем, это тоже с чем?
Не помню название точно вот эти. Кошка, это означает, что она всегда, вот, если Дьюдзинша подбирает, несет, она его возвращает на место. То есть поправляет, исправляет, он куда-то, он его на место ставит. Это кошка. Ну, пять. Шастра пять указывает этих отношений.
Хорошо,
а
расскажите, пожалуйста,
если мы вместе происходим, связанные с Верхоновскими? Верхоновскими? Одну девочку сбила машина. Нет, она упала, это было в Майяпуре, по-моему. Я прошу прощения, ну, в общем, девочка-то упала с крыши головой вниз. Там была сильнейшая травма, там был позвонок шейный, вломился в череп, пробил вот эту нижнюю часть черепа. И там вытекала жидкость оттуда, в общем, страшная травма, она была в коме в полной, конвульсии были. Ее отвезли в больницу, но врачи сказали, рентген сделали, сказали, ну, не знаю, что будет. Ситуация была крайне тяжелая, и родители, они заказали ягель по симпатию нашим. Стали молиться, яги провели. На следующий день девочка села в кровати. Стала разговаривать, болтать ножками. Врачи, а куда, ложись, нельзя там. Делали рентген, ничего нет. Они сделали два снимка, вот было же. Ничего нет. Было. Как? Почему? А девочка говорит, а вы потому что не верите мне симхадева. Это не может понять. А я видела его, она рассказывала, что он видел. Пока она была в коме, она видела на симхадева. Это один из случаев таких ярких. Все преданные, если в Майяпуре живут, если какая-то проблема, бегут к нему сразу же. Божество очень мужественное, очень милостивое. Это один из случаев, я его не так подробно рассказал. Если подробнее рассказать, то там травма была, на самом деле, страшная очень. Травма, тяжелейшая. Без последствий. Храм Джаганатхи есть также, тот старый храм Джаганатхи, сейчас Исконовский. Воздух, блин, когда-то Исконный. Там прекрасный божество Джаганатхи. С ними множество историй тоже, с местными жителями. Как они приходят во сне, мусульманам. Особенно Баларам хотел убить одного мусульманина во сне. Он отказался от просада. Когда Пуджари протянул, он сказал, ты дал поклон, дал поклонской и дал жертвенной пищи. Я не буду есть ее. Во сне Баларам пришел, схватил его за горло и спросил, ты почему не взял просад от моего брата? Он сказал, душить его и бить по щекам. Одну руку душ, другой по щекам бьет. Рядом с Субхадаста витай, убей его вообще. Он проснулся отпечатками, синяками на щеках. И пришел, рано-рано утром к Пуджаре прибежал. Да, говорит, мне пока просто обманул. А тут его понял, вчера же ты отказывался, сегодня что случилось? Ты такой странный, что с тобой? Ну, во сне пришел, Баларам, добил меня, чуть не убил вообще. Субхадра хотел вообще убить, но Кришна говорит, ладно, отпустите его. Я хочу просрать. Эти истории записаны там. Там книга существует. Даже публиковали, мы Майяпуре ее как-то отпечатали. Hare Krishna, Śrīla Prabhupāda ki jai.